Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Иоанна, главы 13 и 14, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Толкование». Далее в программе слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке». Читает игумен Иоасаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях. Духовные поучения и советы». Евангелие от Иоанна, главы 13 и 14. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 13. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих, сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не узнаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною?» Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». И Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь. И вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: не все вы чисты. Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание: едущий со мною хлеб поднял на меня пяту свою. Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это я. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал и сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему: «Господи, кто это?» Иисус отвечал: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь, делай скорее». Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: «Купи, что нам нужно к празднику», или «чтобы дал что-нибудь нищим». Он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь. Когда он вышел, Иисус сказал: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в себе, и вскоре прославит Его. Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и, как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам: да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Симон Петр сказал ему: «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь со мною». Петр сказал ему: «Господи, почему я не могу идти за тобою теперь? Я душу мою положу за тебя». Иисус отвечал ему: душу твою за меня положишь. Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». Глава 14. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим. И я возлюблю его, и явлюсь ему сам». Иуда, не Искариот, говорит ему: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий Меня не соблюдает слов Моих. Слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца. Сие сказал Я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир оставляю вам, мир Мой даю вам. Не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Вы слышали, что Я сказал вам: иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал: иду к Отцу, ибо Отец Мой более Меня. И вот Я сказал вам о том прежде, нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного Мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что Я люблю Отца, и как заповедал Мне Отец, так и творю, встаньте, пойдем отсюда».
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Толкование». У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Шестой этаж. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Чистота сердца зиждется на милости. Это так же естественно, как и то, что шестой этаж опирается на пятый. Эгоисты скряга никогда не почувствуют того блаженства, что называется чистотой сердца. Они никогда не смогут построить шестой этаж своей райской пирамиды, потому что не смогли возвести пятый этаж. Авраам был полон милосердия, и милосердие помогло ему очистить сердце, а с чистым сердцем он узрел Господа. Почему же не говорят о чистоте души, но твердят о чистоте сердца? Да потому что сердце — это средоточие души. Из сердца исходят помыслы, в сердце таятся желания, в сердце гнездятся все страсти. Именно поэтому был дан совет: «Сын мой, больше всего хранимого храни сердце свое, потому что из него источники жизни». Покуда сердцевина дерева здорова, ветви могут без опасения хлестать по стволу, однако ни к чему стройность веток и обилие листвы, если сердцевину подтачивают черви. Симеон Новый Богослов называл грехи червями. Грехи для человека — это то же, что и черви-точильщики для дерева. И никакие грехи не разъедают так сильно сердце человека, как грехи тайные. Вытащи червей на солнце, и они иссохнут. Поведай, о своих грехах хотя бы одному единственному человеку, и они простятся тебе, не станет их, и черви, и грехи сильны лишь во мраке, только во мраке. Покуда Давид строго придерживался закона Божьего, он говорил с Господом и с легкостью подчинялся воле Божьей. А как только нарушил он закон Божий, Господь перестал говорить с ним и обращался к нему через других пророков. Чистое сердце — это зеркало, в которое любит смотреться Господь. Господь Бог написал свое великое и страшное имя повсюду, и его присутствие угадывается в любой загадке природы, но непосредственно, без загадок. Он показывает себя в чистом сердце человека. Вот как человек может возвыситься над своей природой. Какова слава и радость для людей, что они удостоиваются чести принять в теснине своего сердца Творца как гостя. Это такое великое счастье для людей, что те, которые не заглядывали в ясли вифлеемские и не видели, до каких глубин может снизойти Бог-любовь, с трудом могут поверить в это. Человек может возвыситься и пасть, но Господь не может возвыситься, Он может только снизойти. Господу Богу некуда возвышаться над самим собой, а человеку дана возможность воспарить выше самого себя и возвыситься до высот божества. Из-за своей слабости человек падает вниз, но силой Божьей поднимается. Человек должен лишь подготовить свое сердце, очистить его от ссоры мелких прегрешений и от грязи крупных грехов, а все остальное сделает любовь Господа Бога. Сердце очищается верой, надеждой и любовью, страхом Божьим и ожиданием смерти и страшного суда Божьего, изумлением перед тварями, созданными величием и могуществом Всевышнего, испытанием промысла Божьего, терпением и кротостью, да и многим другим. Но даже если сердце человека очистится всеми этими средствами, в нем все же остается запах земли, греха и смерти, и присутствует до тех пор, пока Дух Святый, как ветер с поднебесных высот, не проветрит его и как молния не наполнит своим озоном. Не зря утверждают отцы церкви, когда и воспоминания о совершенном грехе исчезнут, только тогда можно говорить, что сердце очистилось. Чистота сердца похожа на горный хрусталь, и шестой этаж райской пирамиды воздвигается из него. Свет небес проходит через эти прозрачные стены и не находит преград. Там не осталось ни малейших следов грязи и грехов, и ничто не препятствует небесам освещать все уголки и закоулки души на этом этаже. О христианин, когда вступишь в Царство Божье, строение твоей души порадует пречистых ангелов Господних, младенцев, которых Господь рано прибрал себе, и девственниц, которые в своем девичестве перешли через мост смерти в рай. На своем шестом этаже, на этаже чистоты, ты встретишь всех их и с ними вместе насладишься созерцанием лика Господа. Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Толкование». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Люди опять вернутся к старому. Пройдет время, и люди оценят то, что христиане хранят сегодня честь, веру и величие церкви. Вот увидите, люди опять вернутся к старому. Ведь и с иконописанием произошло то же самое. Было время, когда византийского искусства понять не могли. Люди теслом сбивали со стен старые фрески, чтобы отштукатурить и расписать их заново в стиле Возрождения. Сейчас, после стольких лет, за византийским искусством признали великую цену. Даже многие из тех, в ком нет благоговения, даже те, кто не верует в Бога, потихоньку возвращаются к старому и снимают со старинных, израненных теслом фресок, скрывавшую их расписанную в западном стиле штукатурку. Точно так же люди потихоньку начнут разыскивать и то, что они выбрасывают, как ненужное сегодня. А посмотри, как возвращается все на свои места в византийском церковном пении. Сейчас петь по-византийски выучились даже малые дети. Раньше было трудно найти человека, который знал бы византийское пение. А сейчас его знают малые дети, и взрослые, видя это, задумываются. А какие же у византийского пения красивые сладкие завитушки? Особенно в чисто византийских произведениях. Одни подобны тонкой соловьиной трели, другие нежному плеску набегающей волны, третьи придают мелодии особую величавость. Все они передают и подчеркивают божественные смыслы. Вот только услышать эти красивые завитушки можно нечасто. Большинство певчих пропевает музыкальные произведения не полностью, ущербно, шаблонно. В пении остаются незаполненные дырявые места, а самое главное, поют, не следя за ударением. Удивляюсь, неужели в их певческих книгах нет ударений, подобно тому, как их нет в нынешней грамматике? Большинство певчих поют совершенно поверхностно, одноцветно, как будто у них по нотам проехал дорожный каток и все умял. Все «по-низо» да «по-низо» — нота византийской музыки. А толку никакого. Другие певчие выделяют ударные слоги, но без сердца и с визгом. Есть и такие, кто силой выделяет слоги, но все одинаково, топорно, словно гвозди заколачивают. Да, правда ведь, поют или совсем без ударения, или выделяют ударением, но слишком жестко. Такие певчие не воспламеняют, не изменяют тебя. А вот чисто византийское пение, насколько же оно сладостно, оно умиротворяет, умягчает душу. Правильное церковное пение — это излияние вовне внутреннего духовного состояния. Это божественное веселье. То есть Христос веселит сердце, и человек в сердечном веселье говорит с Богом. Если певчий соучаствует в том, что поет, то в положительном смысле этого слова изменяется и он сам, и те, кто его слушает. Много лет назад один старый певчий, приехав из мира на Святую Гору, опростоволосился. Святогорцы пели по-старинному. Его поставили петь вместе с ними. Но он пел без завитушек, потому что не знал их. А святогорские отцы выучились им по преданию. Уж потом-то и этот певчий, и некоторые другие начали в затылках чесать. У них появилась добрая обеспокоенность, и они стали разыскивать, читать литературу, слушать старинных певчих, певших по преданию. Таким образом, и эти певчие из мира стали петь завитушками. Турки ведь тоже заимствовали свою музыку из Византии, когда пришли в Малую Азию. Поэтому турецкие народные песни некоторым образом берут слушающего за сердце. В народе даже говорят: «Пой песни по-турецки, разговаривай по-французски, а пиши по-гречески». Не то чтобы все турки отличались хорошим голосом, нет. Но даже те турки, у которых нет хорошего голоса, поют с душой, с чувством. А некоторые греки, не зная, что турецкие народные песни восходят к Византии, говорят, что, мол, это мы заимствовали византийское пение у турок. Да когда турки пришли в Византию из азиатских глубин, у них не было ни музыки и ни пения. У них тогда вообще ничего не было. Они взяли свои мелодии из византийского церковного обихода. Геронда, а почему католикам по душе европейская гармония? Почему? Говорят, что такая музыка понятнее народу. А ты помнишь тех католических монахинь во Франции, что пели «Христос воскресе» и одновременно танцевали с иконой современный танец? Пасху справляли. А икону держала в руках сама настоятельница монастыря. Все изменяли, подменяли одно другим, и видишь, до чего докатилось в итоге. Как-то я услышал одного монаха, певшего словословие. Мелодия показалась мне несколько странной. «Что же он такое поет?» — подумал я. «Чье это ты пел, словословие?» — спросил я его потом. «Петра Пелопоннесского», — ответил он. Петр Пелопоннесский — выдающийся сочинитель византийской церковной музыки после византийского периода. «Только я его маленько подправил». «Ты подправил словословие Петра Пелопоннесского? Ну а что, — говорит, — разве я не вправе это сделать?» «Если хочешь, можешь написать свое собственное словословие, но не надо портить чужое». «Вот как! Взял и изменил мелодию чужого словословия, а потом, небось, еще и называл бы свой опус святогорским». «Надо быть очень внимательным. Нельзя менять то, что создано раньше. Если хочется, можно создать что-то свое и дать ему свое имя. На это человек имеет право. Но брать старое и его видоизменять — это не благоговение. Все равно, как если бы человек, не смыслящий в иконописании, хотел бы исправить старинную икону. Если ему так хочется, пусть напишет свою икону, но не уничижает чужую».
Его дочь, и сотворись.
в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинений святителя Николая Сербского «О Боге и людях. Духовные поучения и советы». Освети свою душу. Если отключить ток, лампа погаснет. Если ты сбит с толку и расстроен, если твое сердце чем-то напугано и дрожит от неуверенности, то знай, что все это результат пребывающей в тебе тьмы. Отсек ты себя от притока божественного света, и лампа твоей души помрачилась. Восстанови же связь с Христом, сказавшим «Я свет миру». Напитай свою душу. Насыщаешь ли ты свою душу? Тело из земли и ищет земного пропитания, а душа от Бога и жаждет своей небесной пищи. «Я есмь хлеб жизни», — сказал Христос. Если не начнешь ты питать свою душу этим бессмертным хлебом, то она умрет прежде твоего тела. Если хочешь получать советы и наставления по данной теме, пиши в Жичское евангельское общество, монастырь Жича, Кралево. Счастливого тебе и благословенного нового 1937 года. Аминь, дай Боже. Народное спасение. На одном из собраний некий политик говорил, что его фракция проложит более удобные пути сообщения, построит самые совершенные железные дороги, воздвигнет такие-то и такие-то новые здания, гораздо краше старых, и окончил речь словами: «Тогда нам будет намного лучше, чем теперь». Слушал это и некий дядя Станиша, который потом встал и перед всем народом громогласно заявил: «Братья, лучше нам будет тогда, когда мы и сами станем лучше». Собрание умолкло и разошлось. А слова дяди Станиши сделались в том краю поговоркой. Итак, народное спасение в том, чтобы и сам народ стал лучше, чтобы утвердился он в вере и в честности, присущей его отцам, чтобы отрезвился от опиума современной лжи и притворства, носящего имя истины, но отрицающей истину с большой буквы, то есть Христа, чтобы излечился от воровства, сутяжничества, лжесвидетельств, похищений, убийств, самоубийств, от разврата, ненависти, злобы и дележей, от нетерпения в браке, от сквернословия в ругани, от неверной меры и кровавой вечери. С Божьей помощью так и будет. Аминь. Дай Боже. Интересные и поучительные заметки со всего мира. Кириллица. И снова кириллица. Ни один шрифт в мире не может сравниться с нашей кириллицей. В Среднеазиатской республике Узбекистан верховные власти вновь решили вместо латиницы вернуть в употребление кириллицу. Латиница была введена в 1924 году, но оказалась гораздо менее практичной, чем кириллица. Поразительно, что и Мустафа Кемаль ввел кириллицу в Турции как замену письменности на основе арабского алфавита, ведь турецкие слова намного легче и короче писать именно кириллицей, а не латиницей. К сожалению, в Турции кириллица продержалась недолго, и в 1928 году была заменена латиницей. Определяющую роль в этой замене сыграли политические мотивы, вытекающие из ориентации Турции на Запад, хотя буквы латиницы действительно не передают всю звуковую гамму турецкого языка. Отсюда необходимость дополнительных огласовок и нехарактерных чтений. В Узбекистане же латиница была официально введена в 1927 году. Кто их научил? Пингвины, птицы, чем-то похожие на наших уток. Они живут на побережье Антарктиды, питаясь морской рыбой. Но в определенный период пингвины линяют и становятся легче. Дабы сохранить способность нырять, они проглатывают несколько камушков прибрежной гальки. Причем, если море спокойно, то обременяют себя меньше, а при шторме больше. Кто научил их так поступать? Жития святых. Некто справедливо заметил, для укрепления воли и формирования благородных характеров нет лучшего чтения, чем жития святых. Мир оный. Будучи на смертном одре, английский ученый Хукер сказал: «Я рад, что отхожу в мир порядка». Золотое правило. Святой Митрофан Воронежский написал следующее золотое правило: «Предай себя труду, храни умеренность, и будешь богат. Воздержанно пей, мало ешь, и будешь здоров. Делай добро, убегая от зла, и будешь спасен». Завещание Негоша. Правитель Черногории Петр II Петрович Негош оставил после себя сбережения в 500 тысяч золотых форинтов, помещенные в банки Петрограда и Вены. В своем завещании он отписал всю эту сумму черногорскому народу, чтобы в голодные годы на эти деньги приобреталось для него продовольствие. Министр без портфеля Балдуин в бытность свою премьер-министром Великобритании включил в состав правительства лорда Перси в качестве министра без портфеля. Лорд Перси, пробыв несколько месяцев в этом звании, заявил об отставке, мотивируя ее тем, что ему стыдно получать содержание из народных средств, но ничего не делать. Сектанты. Кто-то хорошо заметил: отнимите у религиозных сектантов ненависть к православию, и у них ничего не останется. Молитва полководца. Наполеон в 1812 году занял Москву, но не смог в ней удержаться. 11 октября того же года в штаб русского верховного командования прибыл гонец и сообщил князю Кутузову, что Наполеон со всей своей армией начал отступление. Кутузов разрыдался, а затем, обернувшись к иконе Спасителя, в углу своей комнаты произнес следующие слова молитвы: «Господи, Создателю мой, Ты услышал нашу молитву, Россия спасена, благодарю Тебя, Господи». Воевода Степа. Этот великий сербский патриот чрезвычайно до скупости оберегал государственное имущество. При этом он повторял: «Легко беречь свое. Человек познается потому, как хранит он чужое. жемчужные четки. Только те из людей, кто так и не научился мыслить, никогда не почувствовали и не узрели перста Божия. Божие действие открывается лишь тем, кто способен, запоминая события, связывать их между собой. В 1933 году в Америке сожгли огромные запасы хлеба, чтобы только удержать высокую цену на зерно. Пшеницу и кукурузу бросали в топки паровозов. Кстати сказать, именно в этом году были установлены дипломатические отношения Соединенных Штатов Америки с Советским Союзом, хотя торговые связи существовали и ранее. Малейшее пожелание советской стороны, и излишки зерна из Соединенных Штатов были бы в срочном порядке переправлены в СССР. Этого, как известно, не произошло, потому что советская власть в отношении русского народа проводила в 1932-1933 годах политику так называемого «голодомора», постоянно ссылаясь на объективные причины – неурожай, нехватку хлеба вследствие саботажа кулаков и прочих вредителей и тому подобного. Но уже в следующем 1934 году засуха поразила необозримые посевные площади, отчего возникла угроза голода. В том же 1933 году в Южной Америке купцы, руководствуясь аналогичным расчетом, побросали в море огромное количество кофе. Поэтому милостивый и праведный Господь ясно дал понять, что и кофе принадлежит ему, а не купцам, повелев воде на следующий год затопить обширные пространства кофейных плантаций. Ведь даже законы языческих государств не позволили бы совершиться такому безумию. В молитве «Отче наш» мы сначала упоминаем о Боге и его святости, потом о хлебе, который взращивает нам земля, и, наконец, о самих себе, как источнике лукавства, искушения и греха. Хлеб — главное условие нашей земной жизни. Разум в душе и нежный вкус хлеба свидетельствуют, что человек создан не из обезьяны, потому что последнее, сколько бы ни эволюционировало, не может сотворить себе ни разума, ни сладости хлеба. Такая бесчеловечность была невозможна и во времена абсолютных монархий, но стала возможна в ту эпоху, когда хлеб, пусть даже посредством огня, превращается в деньги. Французский король Филипп Красивый, желая защитить народ от тягот голодных лет, набивал пшеницей все горные пещеры в своем государстве. Некоторые из них стояли законопаченными еще 200 лет, а современная Америка сжигает хлеб в 1933 году, чтобы в 1934 бедствовать и голодать от последствий засухи. Осуждение ближнего равнозначно поношению самого Бога. Иногда оно и вправду завершается хулой на Бога. Бог попускает такое безумие, чтобы вразумить сквернослово. Господь берет на себя все грехи, включая и осуждение ближнего. Все эти колкие слова переносит он на свою святость, чтобы человек вспомнил о Боге, если не тогда, когда ругает ближнего, то, по крайней мере, тогда, когда оскорбляет самого Бога. За это
падали и погибали даже великие подвижники, ибо пренебрегли они первым блаженством, то есть нищетой духа, сирич смиренно-мудрием. Ведь сие последнее подразумевает заботу только о собственном бревне и о своем спасении. Господи, помянух имя Твое, и спасохся. Перемирие с немцами было заключено на французском фронте, в одном из железнодорожных вагонов. Когда немцы подписали протокол, первым из вагона вышел маршал Фош, представитель союзников и союзных правительств. Именно в его руки вложил Бог бич и бразды окончательной победы. Когда министры пришли поздравить его со свершившимся фактом, он произнес те великие слова: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу». Кто такой был маршал Фош? До Великой войны он служил в одном из ничем не примечательных гарнизонов, но однажды на его имя поступил удивительный официальный запрос. У него спрашивали, знает ли он каких-либо офицеров, которые посещают церковь и придерживаются клерикальных воззрений. Так пишут те, кто разбирается в политике, но совершенно чужд религии. На это благородный командир ответил лаконично и по-христиански: «Если вы спрашиваете об ослах в моем гарнизоне, то я во главе всех таковых». Интересно отметить, что слово «кретен» — «кретин» синонимично в переносном смысле со словами «ане» и «бодей» — «осел» возникло во французском разговорном языке в средние века. Происходит от слова «шретен» — «христианин». Это еще одно разительное свидетельство обмерщения французского номинально-христианского общества, в котором уже много веков тому назад простая вера считалась признаком слабоумия. В отличие от французского языка, в русском языке слово «крестьянин», «христианин», «человек» не приобрело никакого отрицательного оттенка.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.